Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выразить.
Когда мы обращаем наши сердца к Господу, покрывало снимается, мы созерцаем Его уже с открытым лицом, и тогда Бог в Христе вливает в нас свой элемент славы и преобразовывает нас до тех пор, пока в конечном итоге мы не будем прославлены.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать на наше жизнеизучение Библии с Witness Lee. Сегодня мы переходим ко второму сообщению жизнеизучения послания к римлянам, и в студии к нам сегодня присоединился Дмитрий Ермаков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, вы, наверное, согласитесь с тем, что существует больше изучений и толкований послания к римлянам, чем изучений и толкований любой другой книги Нового Завета.
Толкований и комментариев на послание к римлянам действительно составлено немало. Но все-таки я осмелюсь сказать, что то, что мы проводим сегодня, жизнеизучение послания к римлянам с Witness Lee, уникально. В нем, разумеется, подробно разбираются все стихи этого послания и все ключевые положения. Но, что также важно, мы увидим, как наслаждаться Христом, как нашей жизнью и жизненным снабжением, чтобы Он был всем для нас, для созидания тела Христова. Без такого практического применения библейских истин мы можем обладать лишь объективным, доктринальным знанием этого послания, но это не поможет Богу осуществить свой замысел.
Да, это сообщение является продолжением нашей прошлой программы, в которой мы начали обзор послания к римлянам. Witness Lee начал жизнеизучение послания к римлянам с того, что представил всю Библию как божественный роман. Не могли бы вы сказать несколько слов нам об этом сейчас?
Да, это действительно было великолепное видение всей Библии. Нужно действительно досконально знать Писание и также сердце нашего Бога, чтобы увидеть, что все 66 книг Библии показывают нам божественный роман. Бог в Христе – это жених, а Божьи избранные и искупленные люди – это невеста. Библия начинается с истории брака Адама и Евы, и мы разбирали это довольно подробно, когда говорили о второй главе Бытия. Адам – это прообраз Христа, а Ева – это прообраз Церкви. Если вы посмотрите на Ветхий Завет, в особенности на книги пророков, вы увидите, что Бог действительно хочет быть мужем для своего народа. Так, например, в книге пророка Исаия, в 54 главе, Бог говорит детям Израиля: «Твой Творец есть супруг твой». Представляете, Бог является нашим мужем. Очень подробное и сладостное описание этого романа мы видим в «Песне песней». С чего начинается эта книга? «Ищущая молится Господу. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Влеки меня, мы побежим за тобой». Такими же вот близкими и нежными должны быть наши отношения с Господом Иисусом. Мы просим Господа о многих вещах и делах, но давайте не забывать и об этом аспекте наших отношений. Давайте каждый день говорить Ему: «Влеки меня к себе», и даже: «Господь, лобзай меня лобзанием уст своих». Вот что такое божественный роман. В Евангелии от Матфея, 9 главе, мы видим, что когда Господь Иисус был в доме Матфея, Он тоже раскрыл Себя как жениха. В послании к Ефесянам, в 5 главе, Павел открывает, что Христос – это муж, а церковь – жена Христа. И, наконец, в Откровении, в 19 главе, говорится о брачном пире Агнца, а в 21 главе – о Новом Иерусалиме, как жене Христа Агнца. Итак, вся Библия начинается с божественного романа в прообразе Адама и Евы и заканчивается таким славным итогом в 21 главе Откровения, в 17 стихе: «Дух и невеста говорят вместе». Так что тема всей Библии – это божественный роман между Богом и Его народом.
Да, и прямо в центре этого контекста находится послание к римлянам.
Слава Господу за это замечательное послание к римлянам.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The Lord gave us 8 words to denote the 8 sections of this book. I do beg you to remember so well these 8 words.
Господь дал нам 8 слов для обозначения 8 разделов этого послания. Я очень прошу вас хорошо запомнить эти 8 слов, обозначающие 8 разделов этого послания. Первое – это введение. Второе – осуждение. Третье – оправдание. Четвертое – освящение. Пятое – прославление. Шестое – избрание. Седьмое – преобразование. И последнее – заключение. Я должен привлечь все ваше внимание к содержанию этих 8 разделов. Первый раздел «Введение» указывает на тему этого послания. Какова его тема? Благовестие Божье. Вслед за введением мы видим осуждение. Этот раздел раскрывает нужду в Божьем спасении. Почему? Потому что мы все находимся под Божьим осуждением. Мы все безнадежны и беспомощны, и поэтому существует необходимость в Божьем спасении. Это относится ко второму разделу. В-третьих, оправдание. Этот раздел открывает нам осуществление Божьего спасения. Здесь, применительно к оправданию, мы видим еще 3 слова – умилостивление, искупление и примирение. Мы рассмотрим эти слова подробнее, когда будем говорить о 3 и 4 главах. А сегодня я хочу сказать лишь несколько слов. Вы должны знать, что Божье оправдание основано на искуплении Христа. Без искупления Христа у Бога нет возможности оправдать грешников. У искупления есть один основной аспект, а именно умилостивление. Умилостивление – это основная структура, основной аспект искупления. Но сегодня я не могу говорить об этом слишком много. Поскольку мы имели слишком большой долг перед Богом, возникла большая проблема, и эта проблема была решена благодаря тому, что Христос стал нашей жертвой умилостивления. Так появилось умилостивление, которое разрешило проблему, стоявшую между нами и Богом. Затем мы были искуплены. Затем, на основании искупления Христа, Бог может легко, законно и правомерно оправдать нас, верующих. Тогда у нас может быть полное наслаждение Богом. В Библии короля Иакова говорится: «Мы можем радоваться в Боге». Мы можем не только радоваться в Боге, но и наслаждаться Богом. Не просто радоваться, а наслаждаться. Бог – это наше наслаждение. Вот что такое оправдание.
Дмитрий, в этом отрывке мы начинаем детально разбирать послание к римлянам. И здесь мы увидели 8 основных разделов этого послания. Не могли бы вы подробнее рассказать нам об этих 8 разделах, поскольку они очень важны для нашего понимания этой книги?
Первый раздел в послании к римлянам – это введение. он показывает нам, что в послании к римлянам говорится о Божьем благовестии, которое представляет собой благовестие Божьего полного спасения. Во втором разделе послания к римлянам говорится о Божьем осуждении. Он показывает, что нам нужно Божье спасение. Мы безнадежны и беспомощны, и всем нам нужно, чтобы Бог спас нас. Далее мы переходим к третьему разделу – оправданию. Он показывает нам осуществление Божьего спасения. Для того, чтобы Божье спасение было осуществлено, нам необходим Христос, как наша жертва умилостивления. Он наше умилостивление. Он совершил для нас искупление, и в этом искуплении Он примирил нас с Богом, чтобы не только вернуть нас к Богу, но и чтобы принести нас в Бога. Находясь в Боге, мы можем наслаждаться им. Четвертый раздел этой книги – «Освящение». Он представляет собой процесс жизни в Божьем спасении. И мы будем подробно говорить об этом в сегодняшней программе. Пятый раздел – это «Прославление». Он показывает нам цель Божьего спасения. Бог хочет наполнить нас собой до такой степени, что мы будем пропитаны им не только в духе и в душе, но даже в нашем смертном теле. Наше предназначение – стать многими сыновьями Бога, которые прославляют и выражают Его. Шестой раздел – это Божье избрание. Он показывает домостроительство Божьего спасения. Бог избрал нас, чтобы прославиться в нас. Это наша судьба, и это также Божий замысел в Его избрании. Седьмой раздел послания к римлянам – это преобразование, это жизненная практика в Божьем спасении. И этот раздел начинается в 12 главе и продолжается до 13 стиха 15 главы. И, наконец, с 14 стиха 15 главы и до конца послания к римлянам Павел пишет заключение. В нем он показывает нам окончательное завершение Божьего спасения. В чем оно заключается? Мы собираемся, как поместные церкви, и становимся полным выражением тела Христова. Вот вкратце 8 разделов послания к римлянам, которое посвящено Божьему полному спасению.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение послания к римлянам».
Just to be justified is not sufficient. We need to be sanctified.
Вслед за этим идет освящение. Только лишь оправдание недостаточно. Мы должны быть освящены. Вы можете спросить меня, что значит быть освященным? Часто, отвечая на этот вопрос, я использую пример с чаем. Когда у вас есть чашка или стакан с водой, и вы кладете туда чайную заварку, то вода, чистая вода, становится чаем. Это и есть освящение. Вы представляете собой что-то чистое. Впрочем, я должен сказать вам, что вы не очень чисты. Вы довольно грязные. Но даже если вы и чистые, в вас нет вкуса чая, в вас нет сущности чая, в вас нет цвета чая. Вам необходимо, чтобы чай проник в вас. И этот чай – не что иное, как Христос. Аллилуйя! Христос – это небесный чай. У меня нет в этом сомнений. Когда я смотрю на ваши лица, я вижу, что в вас есть Христос. Аллилуйя! Христос в вас. В 8 главе говорится, что наш Бог находится в нас. Христос в вас. Он уже не только сотворил, не только искупил, оправдал, примирил, и даже не только отождествил меня с собой, Он сам сейчас находится в моем сердце. Не только в моем сердце, но и в моем духе. Христос в вас. Что Он делает? Он выполняет преобразовывающую работу, освящающую работу. Если вы кладете чай в чистую воду, и если вода горячая, то вы увидите, что чай начинает работать. Вода становится чаем. В конечном итоге вся вода станет чаем. Она будет выглядеть как чай, она будет иметь вкус чая, она будет иметь аромат чая. У вас получится настоящий чай. Если я дам его вам, это будет уже не вода, а чай. Это Христос, который пропитывает вас. И тогда я преподношу не самого себя, я преподношу освящающего Христа. Я преподношу вам Христа. Это и есть освящение. Если я спрошу у вас, братья и сестры, были ли все вы оправданы, Я уверен, что вы скажете: «Аллилуйя! Сегодня нам стало ясно, что мы все были оправданы, потому что Христос совершил искупление, и у Бога для нас есть оправдание и примирение. Теперь мы наслаждаемся Богом». Это действительно чудесно. Но что вы скажете об освящении? Были ли вы освящены? Я боюсь, что если я спрошу у братьев, освящены ли они, и они ответят «да», их жены скажут «нет». Жены встанут и скажут: «Я не сомневаюсь, что вы, братья, были оправданы, но у нас есть большие сомнения относительно того, были ли вы освящены». Я не имею в виду улучшение. Я имею в виду освящение. Освящение. Христос должен быть внедрен в ваше существо, так же, как чай, сущность чая, вкус чая, цвет чая. Все это должно быть внедрено в воду.
Дмитрий, Уитнес Ли более подробно коснулся одного из этих положений, а именно освящения. Мы знаем, что понимание этого слова связано со святостью. Но здесь мы говорим о чем-то гораздо более глубоком, чем просто улучшение или более святое поведение, не так ли?
Да, часто, когда люди, особенно неверующие люди, говорят о святости, они подразумевают лишь какое-то особое внешнее поведение и, может быть, нравственные качества выше среднего. Конечно, подлинная святость может выражаться через внешнее поведение, но это не одно и то же. Дело в том, что свят только Бог. Только Он отделен от всего обыденного и заурядного. В этом значение слова «святость». Как мы, простые люди, можем стать святыми? Для этого святая природа самого Бога должна войти в нас и пропитать нас собой. Так что мы говорим не о нашей святости, то есть святом поведении, мы говорим о Боге как святости, о Его святой природе. Уитнес Ли использовал замечательный пример. Он сравнил освящение с превращением простой и чистой воды в чай. Когда чайные листья попадают в воду, вода превращается в чай, то есть она получает вкус чая, аромат чая, цвет чая. Нас можно сравнить с водой, которая в итоге Христово искупление стала чистой, а самого Христа можно сравнить с заваркой. Когда мы приняли Христа, Он, подобно заварке, вошел внутрь нас и дал начало чудесному процессу. Он начал пропитывать нас собой. Освящение – это не просто отделение для Бога. Освящение – это пропитывание Богом, Его святой природой. Христос, будучи самим Богом, единственный, кто по-настоящему свят. Как Ему сделать нас святыми? Он должен пропитать нас самим собой. Когда мы открываемся для Господа, призываем Его святое имя, когда мы проводим время в Его святом Слове, когда мы позволяем Его Святому Духу работать в нас, Он пропитывает нас собой, своей природой, то есть Он освящает нас. В итоге мы получаем Его аромат, Его вкус и Его цвет. И когда люди смотрят на нас, они видят Христа. Мы являем своей жизнью Христа, и именно в этом глубинная сущность освящения.
Благодарю вас, Дмитрий. Дмитрий, я знаю, что в жизнеизучении послания к римлянам мы неоднократно вернемся к этой теме. Это очень важное откровение, и оно во всей полноте раскрывается в этом послании. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Then after this we have glorification. Even sanctified still not so adequate. When he comes, there'll be glory.
Вслед за этим идет прославление. Даже быть освященным недостаточно. Когда Он придет, мы будем прославлены. Не только оправданы и освящены, но даже более того, прославлены. Что открывает нам прославление? Оно открывает нам Божью цель, цель Божьего спасения. В чем состоит цель Божьего спасения? Цель Божьего спасения состоит в том, чтобы произвести многих братьев для Христа. Изначально Христос был единородным Сыном Божьим, но сейчас Христос, бывший когда-то единородным, стал первородным Сыном, и мы будем приготовлены, чтобы быть многими братьями Христа и многими сыновьями Бога. Вы увидите, Христос будет опытным образцом, а мы – серийным производством. Так же, как этот один маленький Иисус был приготовлен и определен к тому, чтобы быть Сыном Божьим, и мы находимся в процессе приготовления, в результате которого мы будем определены, как многие сыновья Божьи. Он первородный, а мы – многие сыновья, и мы – его братья. В этом состоит цель Божьего спасения. Далее следует еще один раздел – избрание. Избрание раскрывает нам Божье домостроительство. У Бога есть домостроительство. Бог не глуп, в нем нет неразумия, он мудр, и у него есть замысел, и у него есть домостроительство. Он знает, что делает. Он знает, кто его избранные люди и когда кто из них будет призван. У Бога есть домостроительство, и цель этого домостроительства состоит в том, чтобы исполнить его замысел. Для него это исполнение его замысла, для нас это просто наше предназначение. Божье избрание – это наше предназначение. После этого идет раздел о преобразовании. Что это такое? Это осуществление на практике, в жизни, всего того, что было произведено процессом жизни. То, что было произведено в разделе освящения, будет осуществляться на практике здесь, и в конечном итоге освящение становится преобразованием. Вы понимаете, о чем я говорю? Я повторю это. То, что было произведено, то, что получилось в разделе освящения, как в процессе жизни, будет осуществляться на практике здесь, в преобразовании. Здесь мы на самом деле видим жизненную практику. И, наконец, последний раздел, показывающий нам окончательную завершенность Божьего спасения. В чем состоит окончательная завершенность Божьего спасения? Это церкви. Не только тело, но и поместные выражения тела. Не только тело, но и поместные выражения тела, церкви. Аллилуйя! Вы поняли это? Итак, здесь, в этом одном послании, мы видим, что все начинается с Божьего благовестия и завершается строением, телом, со всеми его выражениями в местностях, в поместных церквях. Таким образом, мы видим, что у нас есть искупление, жизнь и строение.
Дмитрий, говоря о прославлении, Уитнес Ли произнес удивительные слова. Он сказал, что прославление открывает нам, что цель Божьего спасения состоит в том, чтобы произвести многих братьев Христа и многих сыновей Бога. Я вижу, что вы хотели бы что-то добавить по этому поводу.
Да, не правда ли это изумительно? Христос хочет получить много братьев, а Бог хочет получить много сыновей. Что Он для этого делает? Когда мы принимаем Христа, Он входит в нас, и Он живет в нас. По мере того, как Он распространяется в нашем внутреннем существе, Он приводит нас к сыновству, или, как говорит Уитнес Ли, Он осыновляет нас и освящает нас. В послании к евреям, 2 главе 10 стихе, этот процесс назван по-другому. Там говорится, что Бог приводит своих многих сыновей в славу. Другими словами, наше освящение имеет цель, наше полное сыновство, которое наступает при прославлении. Прославление – это тоже процесс. Во втором послании к Коринфянам, 3:18, говорится, что мы преобразовываемся от славы к славе, то есть от одной степени славы к другой степени славы. Давайте посмотрим, как это происходит практически. Как Господь может вести нас от одной степени славы к другой, чтобы привести в полное сыновство? Во втором послании к Коринфянам 3:16 говорится о том, что когда наше сердце обращается к Господу, покрывало снимается. Затем в 18 стихе говорится, что мы созерцаем Его с открытым лицом, чтобы преобразовываться от славы к славе. Итак, если мы сопоставим вместе эти два стиха, мы увидим, что нам нужно постоянно обращать свое сердце к Господу. Когда мы обращаем наши сердца к Господу, покрывало снимается, мы созерцаем его уже с открытым лицом, и тогда Бог в Христе вливает в нас свой элемент славы и преобразовывает нас до тех пор, пока в конечном итоге мы не будем прославлены. Что нам делать в свете всего этого? Что делать, чтобы этот процесс шел быстрее? Нам нужно каждый день обращать свое сердце к Господу и говорить Ему: «Господь Иисус, я обращаю свое сердце к Тебе прямо сейчас. Я хочу отвернуться от всего, от всех людей, всех дел, всех проблем, всех событий и так далее, от всего, что меня отвлекает от Тебя. Сейчас я хочу взирать на Тебя. Господь, пусть мое сердце будет обращено к Тебе на протяжении всего этого дня. Я хочу взирать на Тебя, чтобы Ты вливал себя в меня, чтобы сегодня я был преобразован к другой, к новой степени славы». Именно так Бог исполняет свой замысел. Разве это не изумительно? Я надеюсь, что у всех наших слушателей будет такая ежедневная практика, чтобы мы находились в процессе прославления до тех пор, пока мы не будем полностью осыновлены и прославлены, и станем тогда многими сыновьями Бога в полноте.
Большое спасибо за вашу помощь сегодня.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Тема послания к римлянам – это благовестие Божье. Христиане привыкли говорить, что существует четыре Евангелия. Однако Павел говорит о своем послании к римлянам как о благовестии, то есть Евангелии. В четырех Евангелиях Христос находился среди учеников. В послании к римлянам Христос находится внутри нас. Это нечто более глубокое и субъективное, чем Христос в Евангелиях. Как показано в послании к римлянам, это благовестие состоит в том, что грешники становятся Божьими сыновьями, составляющими тело Христово, выраженное в виде поместных церквей. В этом заключается полное Божье спасение. Мы предлагаем вам заказать книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», в которой Уитнес Ли раскрывает послание к римлянам с точки зрения жизни. Чтобы купить книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.